«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Правозащитники обратились к властям Москвы с просьбой предоставить особый статус бывшему дому военной коллегии Верховного суда СССР на Никольской улице. В этом здании в годы сталинского террора расстреливали жертв политических репрессий. В сообщении историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», направленном в Комитет по культурному наследию Москвы, говорится, что места памяти о жертвах репрессий должны быть охраняемы как национальные святыни. По требованию московской общественности, бывший дом военной коллегии Верховного суда СССР еще в апреле 2006 года был признан объектом культурного наследия, что позволило спасти его от сноса. Однако 22 декабря прошлого года Межведомственная комиссия правительства Москвы рекомендовала лишить охранного статуса бывший дом военной коллегии Верховного суда СССР. Одновременно в оргкомитете празднования 65-летнего юбилея Победы сообщили, что изготовление и размещение какой-либо фото, видео, продукции, связанной со Сталином, к 9 мая не планируется. О намерении столичного департамента по рекламе разместить в Москве информационные стенды, разъяснявшие роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне, стало известно в середине февраля 2010 года. Однако такое решение тогда вызвало резкую критику со стороны правозащитников. Об опасности исторического беспамятства мы сегодня беседуем с членом правления историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым, он у нас на прямой телефонной связи, и историком Игорем Долуцким, он находится в нашей студии. Первый вопрос Никите Петрову. Напомните, пожалуйста, о роли и истории дома военной коллегии Верховного суда СССР.
Этот дом, добрый вечер, этот дом, расположенный на Никольской улице, а тогда, когда там располагалась военная коллегия Верховного суда, это была улица 25 октября, тоже весьма символично. Так вот, этот дом на самом деле слышал множество смертных приговоров, вынесенных по политическим мотивам. По крайней мере, по подсчетам общества «Мемориал», с октября 1936 года по ноябрь 1938 года через это здание перед военной коллегией Верховного суда предстали 7408 человек. Вообще военная коллегия работала в эти два года как суд первой инстанции, рассматривая так называемые сталинские списки, по которым было осуждено к высшей мере наказания свыше 30 тысяч человек. По ряду свидетельств, правда, устных, в этом доме и приводились и приговоры в исполнение. Одним словом, это здание, его стены много чего помнят. Это здание, которое связано с мрачными страницами нашей истории. И, конечно же, желание мемориала было просто сделать в этом здании музей. И мы давно этого добивались, но, к сожалению, нам навстречу не пошли.
Вопрос Игорю Долуцкому в нашей студии. Насколько безобидны вот эти игры со сталинской символикой в нашей стране, которая пережила период массовых репрессий даже в канун 65-летия Победы?
Они не безобидны, на мой взгляд. Они просто лежат в общей стратегии государства и власти в целом на почву беспамятства, которую вот школа, школьная история воспитывает и формирует. Ложатся любые государственные клише, которые сверху спускаются на, в общем, неподготовленных ни к чему детей. То есть речь идет о наступлении фальсификации, которое осуществляет государство.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонента «Радио Свобода». Об опасности исторического беспамятства мы сегодня беседуем с членом правления историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Он у нас на прямой телефонной связи. И историком Игорем Долуцким. Он находится в нашей студии. Арсений Рогинский, один из основателей и руководителей правозащитного общества «Мемориал», давно следит за судьбой мемориального здания.
Зданием владел частный инвестор. Частному инвестору надо это здание как-то перестраивать или что-то с ним делать. Узнав об этом в 2006 году, по заявлению общества «Мемориал», Москомнаследие присвоило зданию этому охранный статус памятника истории и культуры. Понятно было, что кто бы им теперь не будет владеть, но вот, так сказать, стены его точно останутся в неприкосновенности. Но 22 декабря 2009 года комиссия при мэре Москвы под председательством Ресина сняла этот охранный статус. Раньше мы думали, что это случайность, но когда началась история с портретами, то в этом как-то ощутилась какая-то закономерность, потому что Есть такая у московского правительства твердая черта. Сталина они, как выясняется, любят и говорят, нельзя вычеркивать Сталина из нашей истории, как будто кто-то собирается Сталина вычеркивать, о нем только хотят сказать полную правду. А вот это что-то такое гораздо, видимо, менее важное. Это то, о чем, скорее всего, с точки зрения московского правительства, думать особенно не надо.
Милостивый государь, государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможно ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что об опасности исторического беспамятства мы беседуем с членом правления историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Он у нас на прямой телефонной связи с историком Игорем Долуцким. Он находится в нашей студии. Вопрос Никите Петрову. Внушает ли вам оптимизм отказ оргкомитета по празднованию 65-летия Победы от размещения какой-либо фото- и видеопродукции, связанной со Сталиным?
Ну, честно говоря, можно говорить о неком удовлетворении, но не об оптимизме. По той простой причине, что то, что общество держали в напряжении все это время, и более того, этот отказ, что называется, невнятный, мотивированный, когда сказали бы, да, действительно, в обществе существует на этот счет, на самом деле, действительно недовольство, и поэтому, и зная преступления Сталина, ну и так далее. Здесь же просто оргкомитет, оказывается, не планирует, вот и все. Раньше это принималось более-менее осмысленно где-то в недрах мэрии, и об этом публично говорил Лужков. А теперь это некий анонимный отказ. То есть тихо отыграли назад, понимая, что есть некоторое сопротивление. Но оптимизм мне внушало бы, если бы Сталин был признан в юридическом порядке преступником. И советский режим был признан преступным. А так как этого нет, то подобные рецидивы в будущем вполне возможны. И если сейчас им не удалось протащить, то будут пытаться протаскивать дальше. В том или ином виде Сталина будут сервировать, что называется, к ветеранскому столу.
Вопрос Игоря Долуцкого. Застраховано ли наше общество от реанимации сталинизма, если он так официально не осужден?
Нет, конечно, не застраховано. У нас премьер-министр с гордостью носит звание чекиста. Я думаю, что все понимают нелепость ситуации, если в Германии кто-то бы из правительства носил с гордостью звание гестаповца. Это преступная организация, я имею в виду ВЧК, НКВД, ГПУ и так далее. И пока люди с гордостью носят это звание, а чекисты, как мы знаем, они никогда вас ставку не уходит, это будет продолжаться. И речь не о реанимации, а о том, что они просто до сих пор живы.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете что, я смотрю вот это в контексте данного разговора, выплывает тема именно непосредственно преступление. Преступление той системы и преступление этой системы. Я не хочу сейчас падать конкретно на события, но самый конкретный, последний момент хотел бы привести Дубровку. Хотел бы привести именно неадекватные решения власти по сохранению жизни граждан. Это было, я бы сказал, такое в этом направлении, неадекватность принятия решения, это было преступление. Можно еще взять преступление по отношению к расстрелу школы. Вот. Знаешь, власть, такое впечатление, что она прикрывается более худшим деспотом, Сталиным, который ту же самую расстрелял. Еще один вопрос в этом контексте тоже выплывает. Это возврат церкви без суда, в системы. Почему было забрано у церкви имущество, отдача этого имущества неким силовым распоряжением так называемого лидера, там, или кто он там у нас? Спасибо.
Вопрос Никите Петрову. Вот является это здание на Никольской улице таким символом бесчеловечности правившего в нашей стране режима?
Конечно, является, и не только оно, мы можем говорить и о комплексе зданий на Лубянке, которые даже и вновь построены в 80-85 году, там пристраивали на соседних улицах. Это есть и все символ государственного террора, на самом деле. Выходцы из этих структур теперь задают тон, оно понятно. Отсюда все эти рецидивы. Но вот слушатель ведь правильно говорит относительно того, что есть некий синдром. Но только я бы точнее сказал, не Сталиным прикрывают нынешние всевластия или нынешний произвол власти. Наоборот, это происходит от того, что те преступления не были расследованы и наказаны. Получается своего рода вот такая, ну, неразрывная, что ли, но порочная цепь причинно-следственных связей. Если мы оставили преступление ненаказанным, то есть не сработал принцип неотвратимости наказания, то нынешние люди, которые во властных структурах, они точно так же будут рассчитывать на будущую безнаказанность. Вот это как раз, на мой взгляд, и есть та порочная цепь, которую нужно прервать. А что касается возвращения церкви имущества по указу, я так скажу, вообще нужно было признать подобные акты, конечно, в судебном порядке и произволом, и беззаконием, и преступлением. Отнятие у церкви имущества, отнятие у церкви зданий. И я бы обязал даже государство выплачивать церкви на восстановление храмов. Но это уже, как говорится, отдельный вопрос. И я считаю, что даже и президентскими указами о возвращении церковной собственности это все-таки какое-то хотя бы подобие торжества справедливости.
Вопрос Игорю Долуцку. Можно ли так сказать, что вот нынешняя власть не торопится сдавать Сталина, поскольку он остается последней преградой от уже осуждения того, что произошло в целом со всей нашей страной?
Ну, можно и так сказать, но здесь есть непосредственная преемственность. Сталин выселяет чеченцев, ведет свою чеченскую кавказскую войну. Путин ставит Чечню на грань вымирания. Здесь непосредственно продолжение старой политики, поэтому... Вот я думаю, здесь вот этот аспект важен. А что касается исторической памяти и церкви, вот я просто удивляюсь, что про церковь все вспомнили, видимо, только потому, что она остается государственной, это тоже старая политика. Но тогда надо справедливости дальше распространять, ведь огромное количество людей пострадало в годы коллективизации, это миллионы, они потеряли все, у церкви что-то хоть осталось, поэтому как это, распространяя свою благость на церковь, власть забывает именно о том, кого больше всего она уничтожала, то есть простой народ.
Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, возмущен поведением московских властей.
Поведение наших властей всегда непрозрачно, всегда загадочное, и главное, что им никогда нельзя верить. Если они, почувствовав сопротивление общества, что, конечно, очень позитивно и отрадно, испугались и решили не вывешивать главного преступника российской истории, то это они говорят сегодня, и еще неизвестно, что они скажут завтра. Поэтому я считаю, что вопрос остался нерешенным. Собирался вывешивать вовсе не комитет по празднованию юбилея, а собирался вывешивать комитет по рекламе при правительстве Москвы. Это все равно, что... Претензии были там к Иванову, а Петров говорит, что он тут ни при чем. Тут еще надо разбираться. Вообще говоря, в более общем плане, история 20 века не написана в нашей стране. И во всем этом надо разбираться и решать не на уровне политики, а на уровне школы, на уровне детей, на уровне вузов, чтобы были ясные, четкие ответы, и чтобы каждый понимал, какая трагедия в нашей истории связана с именем Сталина, с именем Ленина и советским трагическим периодом.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
А также с именами Петра Великого и Грозного. Ну, что тут еще сказать? Я вот вчера фильм посмотрел. «Генерал в штатском» — это серия такая по культуре идет. Сегодня вот второй фильм. Посвящена она была академику Харитону, трижды героя социалистического труда. Вот там две трети этого фильма, он полчаса идет, был показан Виссарионович, Лаврентий Павлович. Остальное время... Наши ученые были показаны. Ну и мир не рухнул. Вот как, уважаемые господа, вот вы, по-моему, все-таки хотите одно беспамятство просто заменить на другое. Вот сравните этот фильм получасовой И вот те 10 там плакатов военного времени, которые появились бы в Москве. В чем тут разница? И что, такие фильмы тоже не надо показывать? Ну, вся наша история связана со Сталиным. Я родился после войны, но не умер. Хотя я, конечно, понимаю, что было, как и чего, но я не хочу судить историю. А вы историю заменяете, ну, чистой политикой, политиканством. Наш народ должен знать историю, должны висеть. И те плакаты, хотите, вы вешаете свои плакаты. Не подходите к тем, а мы к вашим не будем подходить. Благодарю за внимание.
Вопрос Никите Петрова. Означает ли исключение портрета Сталина как своеобразную ревизию истории?
Нет, конечно. Дело в том, что есть четкая разница. Нельзя путать две вещи. Одно дело на фильм, в котором есть образ Сталина, то есть показывается документальная хроника, рассказывается о том, какие он давал задания ученым, что он хотел от атомной отрасли, как в этом направлении работал Берия. Об этом очень много опубликовано. И я не знаю этого конкретного фильма, но думаю, что комментарии там были вполне заслуживающие внимания. Плакаты на улицах столицы должны были прославлять верховного главнокомандующего. Принципиальная разница между вот этим. Одно дело фильм, который рассказывает об истории, и другое дело плакат прославляющий. То есть объект, на самом деле, почти поклонение. И это довольно типично, когда, между прочим, люди говорят, а вот Петр Первый, а вот Иван Грозный. Они забывают об одной вещи. Мы не политиканством занимаемся, а мы занимаемся вполне четким и ясным анализом. Во времена Шекспира, хочется сказать, не было сигарет друг. Не существовало международного права во времена Грозного и Петра Первого. И то, что они делали, порой допустимо было и считалось нормальным. Но в 20 веке, когда уже было и международное право, и декларация прав человека, иметь в стране ГУЛАГ и не отвечать за это по закону после всего невозможно. Поэтому мы и говорим о том, что Сталин преступник, и советский режим был преступный на основании того, что этот режим нарушал собственную конституцию, собственные писанные законы, проводил массовые репрессии. И все это вопреки тем международным договорам, которые Советский Союз подписывал. Я уже не говорю здесь о территориальных захватах. И вот это вот терроризирование собственного населения в условиях, когда уже есть право и международное право, и есть конституция внутри страны, вот это и есть преступление. И вот не видеть этого, ну, я не знаю тогда, что тут говорить.
Вопрос Игоря Долуцкого. Существует ли вот эта грань между прославлением Сталина и умолчанием о его деяниях?
Ну, это очень сложный вопрос, но я думаю, что вот конкретно со Сталином и с войной просто надо разбираться. Очень сложно спорить с людьми, которые не знают. А Сталин лишний на этой войне. Вот мой отец командовал батальоном. Он не кричал за родину, за Сталина. Мать поминали, и то не родину. А просто это была другая война. Без Сталина ее могли выиграть. И надо разбираться с той конкретной ролью, которую Сталин сыграл. А он сыграл, в общем, отрицательную роль. Он один из инициаторов Второй мировой войны вместе с Гитлером. Они действительно преступники, международные преступники. И что же, мы вешаем Сталина и гордимся тем, что преступник руководил нашей армией? И как еще руководил? Давайте сначала разберем. Поэтому, мне вот кажется, здесь много слишком проблем, чтобы взять и вывесить его однозначно.
Рой Медведев, писатель-историк, ветеран Великой Отечественной войны, признает за ветеранами право видеть портреты Сталина.
Лично меня вывешивание этих портретов среди 2010 портретов не особенно беспокоило, потому что раз речь идет о плакатах военного времени, то почти все портреты того времени были с изображением Сталина, и у ветеранов есть право и выносить портреты на демонстрации, на коммунистических демонстрациях. Всегда я вижу портреты Сталина. Ну, такие у людей убеждения, их надо тоже уважать. Что касается здания, где Ульрих судил, это, конечно, страшное место, его сносить нельзя. Это проблема, которую в Советском Союзе не знали, как решать. Лагеря сносили. Остались в Европе, это случайно остались там лагеря немецкие, не успели они разрушить. А так обычно все стараются все разрушить. В Воркуте все лагеря разрушали, на Колыме все лагеря разрушали. Нужно оставлять какие-то вот символы этих злодеяний. Это здание, я бы его огородил и какое-нибудь там памятное место сделал. Будь я каким-нибудь частным лицом, я бы никогда такое здание не взял в собственность и не стал бы в нем ничего делать. Потому что там в подвалах расстреливались тысячи людей.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Как-то вот Сталина вырывают из контекста исторических событий. А ведь, собственно говоря, вот эти большевики, фракция большевиков, социал-демократов, наделали дел не меньше, чем Сталин, и Сталин их порождение. Вот и в этом контексте я бы хотел бы сказать, что мы, наверное, идем к повторению этих событий. Очень жаль, спасибо.
Так могут и до Ленина добраться. Вопрос Никите Петрову. Как, по-вашему, следует ли осудить весь большевизм с самого его зарождения?
Конечно, следует. Тут даже сомнений никаких нет. Вот это вообще, на самом деле, абсурд и оскорбление также памяти погибших в годы Красного террора, когда каждый город украшает либо улицы Ленина, либо памятник Ленина. Власть, в принципе, сейчас за Ленина горой-то не стоит. И втихаря эти памятники, кстати говоря, кое-где и снимаются. Но внятной, кстати говоря, и четкой, и ясной, продуманной политики, конечно, нет. Хотя она должна быть. Вот видите, не решается ведь поднять руку на мавзолей, а ведь давно пора на самом деле захоронить и тело Ленина. Но тут еще другая вещь, понимаете? Когда говорят о ношении плакатов со Сталиным вот на коммунистических демонстрациях, вот Рой Александрович про это сказал, ведь, конечно же, частное дело каждого человека носить тот или иной плакат, пока законодательно это не запрещено. Но ведь мы-то вели речь о другом, о том, что на деньги московского налогоплательщика, в том числе и тех, у кого родные и родители, и другие близкие пострадали от Сталина, вот на их деньги собирались вывесить эти 10 плакатов. Я бы на их месте писал бы заявление с требованием вернуть часть налогов, уплаченных в казну, потому что они пошли не по назначению, эти налоги. Это было бы, кстати говоря, тоже правильной гражданской позицией.
Вопрос Игоря Долуцкому. Заслонила ли вот эта дискуссия о преступлениях сталинизма саму проблему вообще преступности большевизма?
Да нет, конечно, не заслонило. Очевиден ответ. Режим преступен изначально. И те, кто защищает Сталина, так или иначе защищают, конечно, не большевистские коммунистические идеалы, а защищают то, что осталось в сухом остатке от этого режима. Великую державу, вот что для них важно. Мощь сверх, значит, державы, которая могла тягаться с Соединенными Штатами. Поэтому это попытка кремлевских карликов и других мелких людишек компенсировать свои комплексы вот хотя бы в сфере исторического образования и вообще исторической сфере. А с другой стороны, понимаете, как все чудесно получается? Переменная антисоветская закрывается, а значит, все остальное, вплоть там до метро имени Кагановича, хотят восстановить. Это, ну, по меньшей мере заставляет задуматься.
Напомню, что в опасности исторического беспамятства мы сегодня беседуем с членом правления историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Он у нас на прямой телефонной связи с историком Игорем Долуцким. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Глава комитета Европарламента по правам человека Хэйди Гаутало считает, что власти России не принимают достаточных усилий для раскрытия убийства гражданских активистов. Такое заявление Гаутало сделала на прошедшей сегодня в Москве правозащитной конференции, инициированной Евросоюзом. Президиум Союза журналистов Москвы и главные редакторы ведущих российских СМИ выступили в поддержку Михаила Фишмана, возглавляющего редакцию «Русского Ньюзвика». Как сообщается, в последние дни в интернете появились ролики, компрометирующие Фишмана, в том числе кадры передачи журналистам взятки сотруднику ГИБДД. В отношении заместителя мэра Москвы Александра Рябинина, курирующего вопросы контроля за инвестициями и контрактами, возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. В Ингушетии в ходе спецоперации в Назрановском районе убиты 3 боевика, ранены 3 сотрудников милиции. В Дагестане правоохранительные органы сообщили сегодня о предотвращении крупного теракта. Обезврежено мощное взрывное устройство. Суд в Новороссийске обязал бывшего майора милиции Алексея Дымовского принести публичные извинения милицейскому руководству города и выплатить по 50 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. Президент США Барак Обама подписал принятый Конгрессом законопроект о крупной реформе системы медицинского страхования. Ее стоимость 938 миллиардов долларов. В Иране отпущен на свободу внук бывшего президента страны Али Акбара Хашими Рафсанджани. Как сообщают иранские СМИ, Хасан Лахути был освобожден под залог после того, как выразил сожаление о том, что участвовал в акциях протеста оппозиции. Новый президент Олимпийского комитета России будет избран 20 мая на внеочередном собрании.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что об опасности исторического беспамятства мы беседуем с членом правления историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Он у нас на прямой телефонной связи с историком Игорем Долуцким. Он находится в нашей студии. Напомню, что сегодня правозащитники обратились к властям Москвы с просьбой предоставить особый статус бывшему дому военной коллегии Верховного суда СССР на Никольской улице. Вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко винит во всех бедах историко-культурного наследия нерадивых инвесторов.
То, что сейчас этот дом захвачен Сибнефтью, а Сибнефть – предприятие, которое уже измордовало Кузнецкий мост 17, прямо в том месте, где вот пересечение Кузнецкого моста и улицы Рождественка, там, где раньше был зоомагазин. Это одно из главных, самых ярких преступлений по отношению к наследию историко-культурному, историко-архитектурному. Там внутри замечательные палаты Тверского подворья, а все остальное уничтожено, изуродовано. И сейчас Банк Москвы, который в каких-то отношениях с Сибнефтью, сломал еще дом прямо напротив архитектурного института. И то, что там творится, это иначе как уголовщины, на самом деле назвать нельзя. И вот такой, я извиняюсь, криминальной, нечистой организации отдавать такой значимый в истории города, в истории страны объект просто преступно.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если признать, что Сталин плох и все беды от него, так его уже полвека нет, а лучше не стало. Значит, это дело-то не в нем, может быть, дело-то в Ленине. Вот, все правозащитники за него на Сталина накинулись, а Ленина не замечают. Я считаю, что прах Ленина надо, как учителя Энгельса, сжечь и развеять. Ленин же не был христианином, боролся с церквами. Все, спасибо, до свидания.
Да, вот вопрос опять Никите Петрову. Заслонила ли вот эта реанимация сталинизма более глубокие проблемы?
Нет, на самом деле не заменила и не заслонила, и об этих более глубоких проблемах говорится давно, и о изначальной преступности режима, и о, собственно говоря, порочности марксистской теории как таковой, начиная с манифеста Компартии, где содержались уже человеконенавистнические положения. Вопрос-то здесь в другом. Власть подменяет разговор. Власть не желает, собственно говоря, всерьез говорить о Ленине, отодвигает это на периферию, а выпячивает Сталина. По одной простой причине. Сталин, с точки зрения нынешней власти, государственник. Он им, что называется, духовно близок. Государственник, слегка шовинист, немножко националист. Сталин довольно ловко использовал и националистическую риторику уже в конце своей жизни. Так что, в каком-то смысле, нынешняя власть, она есть порождение вот этих позднесталинских, что называется, наработок. А та раннеленинская, хотя и кровавая, но революционная романтика, она нынешней власти как раз не близка. И поэтому мы сегодня видим, вот что касается таких духовных или псевдодуховных ценностей страны, это некую странную смесь из имперскости царской России и вот такой закостенелости и такой забронзовелости сталинского стиля. Вот, полный абсурд, эклектика, но тем не менее вот это два в одном флаконе. И я считаю, что, конечно, нужно юридически оценить вообще деятельность всего советского государства и в четких и ясных юридических формулах дать, собственно говоря, вывод о преступности этой системы.
Вопрос Игорю Долуцкому. Удалось ли окончательно искоренить хотя бы в школьной программе вот этот марксистско-ленинский подход?
Да нет, пожалуй, не удалось. Понимаете, да все дело даже не в программах, не в учебниках. Все равно упирается в учителя, а учителя по-прежнему женщины, как правило, в основном своем, весьма преклонного, солидного возраста, которые воспитаны на тех советских идеалах и символах, которые они продолжают насаждать вот в современных условиях. Поэтому здесь все упирается в учителя, вот что самое ужасное. А учителя, по сути, со старыми стереотипами в сознании действуют.
Слушаем вопросы Свердловской области от радиослушателя Сергея Борисовича.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, также все присутствующие в связи. Вот хотелось бы сказать о некой какой-то вот странной предрасположенности нашего народа. Вот к некому такому вот имперскости, вот к этому вождизму, какому-то языческому, идолопоклонскому, непонятному. Понимаете, вот некая предрасположенность, если Сталин, если то все насилие, если оно возникло, понимаете, когда люди мусор, когда люди только какие-то винтики, понимаете, стандартные, вот как собаки, куда их пошлют, вот только бы нам хозяина, кого мочить, понимаете, вот.
Откуда идет тяга к сильной руке, вопрос Никите Петрову.
Ну, тут много причин. Я боюсь, что даже в двух-трех словах и всего и не скажешь, но это точно подмечено, собственно, слушателям. Действительно, такая патологическая, я не знаю, даже не тяга, а патологическое раболепие перед тираном. Это, конечно же, отчасти и объяснение всех 70 лет террора, когда сколь-нибудь самостоятельную мысль, сколько-нибудь самостоятельного человека давили, гнобили и уничтожали. И, собственно говоря, отбор-то, вы сами понимаете, тоже биологически дает результат. Но действительно, рабская психология, она сродни вот этому, как сказать, собачьему чувству, когда боятся хозяина, но тем не менее ластятся к нему. Да, он иногда бывает суров и палкой побьет. Но ведь это то же самое, что мы слышим, между прочим, и из уст Зюганова, когда он говорит, что нам вот как на Западе не нужно государство-слуга, нам нужно государство-отец, и, может быть, иной раз и суровый отец. Вот это, собственно, квинтэссенция этой психологии. Ее нужно ломать, чтобы человек понимал, что он отвечает сам за свои поступки, что он выбирает власть, что он не просто прошел проголосовать, а он отвечает потом за результаты своего голосования. Но, понимаете, это на самом деле очень длительный процесс.
Вопрос Игоря Галузского. Повинна ли вот нынешняя школа в этом воспитании арабской психологии?
Ну, естественно, она в основном занимается фальсификацией современного положения. Вот возьмите один из учебников, который написан при участии администрации бывшего президента. Там в конце есть вкладыш. На 6 страницах имя Путина упоминается 26 раз. Ну, создается впечатление, еще если картинки прибавить, что это самый выдающийся деятель всех времен и народов. Даже картинки и иллюстрации, фотографии, посвященные Сталину, они не намного больше, хотя Сталин правил гораздо дольше. А с другой стороны, знаете, вот какая интересная штука, вот вы меня спросили по поводу программы учебников. Есть две вещи, которые как бы вот даже и не присутствуют в учебниках. Вот исчезает империя. Вот даже термина такого в некоторых учебниках нет. Есть многонациональное, многоконфессиональное государство. Сталин есть, есть его преступления, но все к чему сводится, так же, как и преступление режима большевистского, все сводится к тому, что в конце концов была создана эффективная система мобилизационная, которая позволила выиграть войну. Опять все в это же самое упирается. То есть здесь столько наворочено, что с одного раза не прорвется ребенок, особенно который не знает ничего.
Борис Якименко, руководитель православного корпуса движения «Наши», член общественной палаты, спокойно воспринял бы появление портретов генералиссимуса.
Вполне можно было бы эти портреты оставить, тем более, что давайте вспомним, что из 2000 плакатов, которые предполагались к вывешиванию к 9 мая, только 10 из них содержали портреты Сталина. Мы обязаны помнить, что ведь вывешивают в данном случае не тирана, не человека, который репрессировал. То есть у Сталина много ипостасей, но в данном случае вывешивают человека, который в победе принял самое непосредственное участие, который был авторитетом для миллионов людей того времени. Хотим мы это признавать или нет. Когда мы сейчас пытаемся сделать вид, что Сталина вообще не было в победе, или победили там вопреки Сталину и так далее, то мы, в принципе, поступаем так же, как поступали сталинисты в 30-е годы, которые замарывали портреты, вырезали их, делали вид, что этих людей не было, что никакой роли они не играли. Это историческая правда, это было. Прятаться от этого нет никакого смысла.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Гитлер тоже историческая правда, а не сказка. Но это ничего не значит. Поэтому логика странная предыдущего товарища. Я звоню, чтобы напомнить вам один факт, которым, по-моему, этот факт очень примечательный. Мы должны гордиться этим человеком, как мне кажется. Тут говорили о каком-то фильме, я телевизор не смотрю, но я так понял, что это фильм о создании водородной бомбы, потому что прозвучали фамилии Харитона и Сахарова. Ну и Сталина и Берии, по-моему. Так вот, наверняка в этом фильме ни слова, а может быть и авторы не знают об этом, о том, что ведь первый, к кому обратился Сталин, при мысли об атомной и водородной бомбе, это был Петр Леонидович Капица. И Петр Леонидович отказал Сталину. Это был единственный случай, единственный человек, который отказал Сталину. Он чудом остался жив. Может быть, потому что Нобелевский лауреат. Правда, Сталин все у него отнял. Капица потом на даче сам собой занимался, лаборатории у него уже не было, но он остался жив, и мне кажется, что вот перед памятью такого человека мы должны преклоняться, потому что он шел на верную смерть.
Вопрос Никите Петрову. Вот как вы оцениваете логику Бориса Евтеменко о том, что портреты генералиссимуса не были бы его прославлением, а только отражением объективной истины?
Ну, на самом деле, это подмена понятий. Дело в том, что, как уже сказал слушатель абсолютно правильно, Гитлер тоже был авторитетом для миллионов. Только потом эти миллионы все-таки прозрели. Так как Гитлер не только даже только потому, что Гитлер проиграл, а потому что стали известны его преступления, чудовищные преступления. У нас удивительно, стали известны преступления Сталина, причем чудовищные преступления, нам хоть бы хны. И я могу сказать одно. На нашей современной власти, на российской, крайне неприятен разговор о репрессиях. Нет, не запрещено о них говорить, но разговор неприятен. И отсюда именно у власти такое небрежение к материальным объектам, которые свидетельствуют об этих преступлениях. А только потому, что нет юридической оценки, как я уже говорил, вот и возникает идея, мы, мол, вымарываем портреты. Вы не хотите пустить портреты Сталина на улице. Это не безобидная вещь. И нужно понимать, что и в учебниках, и в энциклопедии, и в множестве научных книг есть масса портретов Сталина. Это не запрещенный, не вымарываемый персонаж, потому что в этих книгах пишут о его преступлениях, и книги иллюстрированы Сталиным, физиономией его соратников и многим-многим другим. Но логика таскать портреты на улицах и вывешивать их, это уже есть прославление. Вот не понимать этой разницы, значит, как-то нельзя. А относительно Капицы, я скажу действительно, Капица очень рисковал, потому что Берия распорядился вообще его тайно убить. Вернее, Сталин давал такие поручения людям Судоплатова, и Берия этим тоже занимался. Но, тем не менее, в какой-то момент Сталин посчитал, что шум от этого будет и ущерб больше, чем, значит, польза от такой мести вождя. Так что, действительно, Капица смелый человек, и ему действительно угрожала очень большая опасность.
Вопрос Игоря Долуцкого. Ощущается ли нежелание нынешних властей слышать горькую историческую правду?
Я думаю, что да, ощущается, но здесь все время происходит, слушатели уже говорили, происходит постоянно подмена. То есть вот блестяще выполненное преступление, оно путается с самим преступлением. И удивительно, что у нас, если уж про Капицу говорить, действительно история наша школьная, если о ней, по крайней мере, говорить, она история, прославляющая или оправдывающая фактически преступников, что до революции, что после революции. А вот история сопротивления, то есть история борьбы человека с натиском бесчеловечного государства у нас нет. Поэтому и дети такие воспитываются, и патернализм насаждается сознательно государственный, и он находит благодатную почву в детях, которые учатся вот по новым современным учебникам.
Историк Станислав Домин, геральдмейстер Российского императорского дома, встревожен реанимацией сталинизма.
В метрополитене на станции Курской вдруг появился давно забытый, ну, да более знакомый гимн «Вырастил Сталин». Вот это что, не возрождение сталинизма? Нас, конечно, вот это вот элемент украшения. Ну, понимаете, с одной стороны, я думаю, что в Берлине тоже очень много было мест, где Адольф Алоизович был представлен. Но как-то его следов там нет. Ну, я понимаю, что на самом деле нельзя сравнивать все-таки Сталина, который был так или иначе верховным главнокомандующим, и вот в годы войны его роль не была такой же, как, скажем, в 37-м году, ну, или там в другие годы. Скажем, ну, Берия тоже ведь был маршал, вы знаете, Берия, то есть так рассуждать строго по анкетным данным, то маршал Берия руководил атомной промышленностью и так далее. То есть тогда, соответственно, рядом с Иосифом Виссарионовичем его верный соратник должен быть. Но вот так можно далеко зайти. Но я думаю, что это не борьба в руководстве, это некоторые сентименты тех руководителей все-таки регионального уровня, потому что эта инициатива уже прошла по Москве, а не по там, Петербургу или там, другим городам.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, как всегда, за хорошую передачу. У меня вопрос. Вот тут звонит наперсточек этот Борис Якименко. Вот есть такой маленький музей, музей ГУЛАГа в Москве, в самом центре. Обратите внимание, ни одного звонка за сегодняшний вечер не было, нет одного педагога-преподавателя истории. А если сделать статистику, какие школы бывают вот в этом музее, можно же сделать. Посмотрите, как это мало. Он всегда почти пустой. Спасибо.
Вопрос Никите Петрову. Может превратить военную коллегию Верховного Суда СССР на Никольской улице в музей ГУЛАГа?
Ну, у мемориала были такие пожелания еще в начале 90-х годов, когда там прекращал деятельность свою Московский городской военкомат, насколько я помню. Но власть этого не хотела. Власть, вот действительно, неприятен власти разговор и о репрессиях, и неприятен власти сам процесс мемориализации вот, значит, этих мест. А я считаю, что на самом деле нужно везде вывешивать табличку, где страдали люди, где использовался подневольный труд, где убивали людей. И вы понимаете, это на самом деле будет тоже своего рода очень хорошим, что называется, учебником, который расположен прямо на улицах. И в данном случае тогда, может быть, вырастет и посещаемость музея ГУЛАГа, хотя я бы вменил это в обязанность учителям, потому что это тоже тема нашей истории, и от нее бежать нельзя. Но власть не хочет разговора о репрессиях. Посмотрите, как власть себя ведет в отношении Катынского дела. Засекретили постановление прокуратуры. И это надо было, значит, пройти несколько волн реабилитации, хрущевской, горбачевской, гласности, чтобы теперь опять прятать сталинские преступления. Понимаете, формально получается, что наша власть становится соучастником сталинских преступлений, укрывателем сталинских преступлений. Это тоже, кстати, предмет для разговора очень серьезного, в том числе и юридического.
Вопрос Игорю Долуцкому. Нуждается ли наше общество в обнародовании всей правды о массовых репрессиях?
Ну, этот вопрос как очевиден, точнее, ответ очевиден. Но я думаю, что проблема не в одной власти. Вот мы все время тут говорили, почти целый час, мы все время упоминаем эту власть, а на самом деле то, что мы называем общество, оно отсутствует по большей части. То есть нет гражданского общества, независимого от власти. И люди у нас, вот те люди, которые нас окружают, они же, вот меня все время это поражало, они уважают Сталина уважают убийцу преступника и проклинают по-прежнему Хрущева, который людей освобождал, который людям давал жилье, который хоть что-то для людей сделал. Даже на этом уровне люди холопского звания – сущие псы иногда. Вот, понимаете, можно обязать читать ГУЛАГ, можно обязать ходить в музей, но есть что-то в окружающей нас действительности порочное, что не связано ни с властью, а что, в общем, зависит от каждого человека. И этот каждый человек, вот с удивлением должен констатировать, наблюдая там уже 3 полных поколения, а 30 лет в школе работаю, да, этот человек с каждым поколением становится не просто проще, а он становится все более и более патерналистски настроенным, что удивительно для меня.
Слушаем вопрос из Владимира, от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Да, добрый вечер, Владимир. Значит, вот личность Сталина, вообще уникальная личность, и поразительно, что в отличие от других советских руководителей, так сказать, включая Ленина, Хрущева, Брежнева, там, Горбачева и прочих, там, Черненко, Андропова, то вот личность Сталина, с моей точки зрения, является единственной консолидирующей личностью. То есть такой личностью, которая консолидирует практически разные слои населения. Хотя по разным причинам, вот это очень важно отметить. Скажем, вот для таких, как Якименко, Сталин, так сказать, желателен и, так сказать, интересен именно своей имперскостью, своим величием государства, которое он создал, вот, так сказать, его мощью, так сказать, военной и политической мощью. Честно говоря, народу простому, вот до этого величия, ну вот не хочется ругаться матом, но, так сказать, знаете, как до фени. Народу простому Сталин интересен совершенно другим, как раз тем, чем он не интересен, даже опасен, таким как Якименко. Значит, народу Сталин интересен той силой, так сказать, той, так сказать, репрессивной машиной, которую он направил против чиновников и сделал чиновничество ответственным, так сказать, перед властью за любые, так сказать, преступления, там, нарушения, за, так сказать, вот то, чего не хватает сейчас народу в данный момент.
Вопрос Никите Петрова. Существует ли какая-то магия, секрет притягательности личности Сталина?
Безусловно, эта магия, этот секрет притягательности называется мифом. Потому что вот то, о чем сейчас говорил слушатель, это на самом деле и есть миф. Никогда Сталин не был, что называется, поборником народных интересов. Более того, он даже часто Хрущева упрекал в народничестве, когда тот имел, значит, неосторожность что-то говорить о том, что с Украины хлеба не надо много вывозить. Хотя в Хрущеве говорило как раз тоже не народничество, а местничество. Но тем не менее, понимаете, это миф. При Сталине точно так же заушали народ, терроризировали население. Вот те самые все властные чиновники. Но народ придумал миф, что вот он такой суровый, справедливый, он может со всеми этими негодяями расправиться. Но еще нужно помнить, что Сталин не консолидирует общество. Сталин на самом деле разделяет и глубоко разделяет общество, хотя консолидирует внутри этого разделения, безусловно. То есть либо его сильно ненавидят, либо его пощенячьи обожают. Но нужно понимать, что в данном случае мы говорим о глубокой нравственной болезни нашего общества. И я совершенно согласен, что действительно нельзя заставить в школах изучать то-то, то-то и то-то. Общество должно проработать внутри себя и вынести это убеждение о преступности подобных методов и о преступности всей власти и государства.
Вопрос Игоря Долуцкого. Способствует ли сегодняшнее преподавание истории в школе искоренению вот этого мифа о Сталине? Или наоборот препятствует?
Нет, не способствует. Оно насаждает, культивирует этот миф, углубляет, расширяет. Все, что Сталин сделал в 30-е годы, абсолютно оправдано тем, что в итоге Советский Союз победил в одиночку, якобы, благодаря, в том числе и Сталину. Не благодаря и не вопреки, я думаю, а мы вместе с союзниками такой ценой вот победили. Именно из-за того, что Сталин был верховным главнокомандующим. То есть здесь надо столько разбираться, а современное преподавание истории этому не способствует.
Вопрос Никите Петрову. Выглядит ли лицемерным, что недавно ввели в школьную программу преподавание архипелага ГУЛАГ Александра Солженицына и на улицах пытаются вывешивать, тем не менее, портреты генералиссимуса?
Нет, нет, это не лицемерие, это скорее некая дань традиции. Понимаете, дело в том, что власть вот так вот и пытается в одном флаконе эклектично совмещать все сразу. И подход, кстати говоря, к фигуре Сталина очень характерно был продемонстрирован премьером, который сказал, ну, похвалишь, эти обидятся, поругаешь, те обидятся. Понимаете, получается, что говорил человек, у которого нет своего мнения. Есть ли у него-то мнение о Сталине? Или он человек-функция и думает, туда пойдешь, так будет, сюда пойдешь, эдак будет. Нужно помнить, что на самом деле Сталин и война – это очень сложные темы. И мы можем очень много об этом говорить. О том, что на самом деле война носила характер гражданской по вине Сталина. Именно из-за того, что до войны были репрессии против крестьянства, были гонения на людей. И, конечно же, кто-то встал, естественно, под знамена Гитлера. Люди оказались между молотом и наковальней. Кто-то принимал неверные решения. Но это была очень кровавая война, и именно в кровавости виноват как раз Сталин. Так что это очень долгий разговор и очень серьезный. Увы, он в нашем государстве не ведется.
Вопрос Игорю Долуцкому. Ожидают ли российские учителя в канун Дня Победы какого-либо нового сигнала из Кремля о том, как трактовать роль Сталина в нашей победе?
Они уже все заранее получили. Один из авторов вот этого новейшего учебника год назад примерно, или полтора года назад, говорил, что вот вам книгу написали, вдолбите это в голову и детям вдолбите. Указания уже даны, все уже расставлено, акценты все понятны. Остается только выполнять. Школа готова, она уже сделала под козырек. Министерство помрачения выполнило распоряжение. Новые учебники, новые программы.
Вопрос Никите Петрову. Как, по-вашему, станет ли судьба Дома военной коллегии Верховного суда СССР на Никольской своеобразной лакмусовой бумажкой отношение властей к памяти жертв исторических наших репрессий сталинских?
Ну, я считаю, что отчасти уже и стало, потому что даже если удастся сохранить стены, в общем, в принципе, это не музеификация, то, что происходит, а это просто приспосабливание здания под иные нужды. Ну да, останется фасад. Может быть, удастся разместить даже там, я не знаю, на самом здании памятную таблицу. И, кстати, не надо пугаться, если откажет владелец здания, это можно сделать на тротуаре в виде, что называется, плаката. Но, тем не менее, это уже стало как раз индикатором.
Вопрос Игорю Долуцкому. Как, по-вашему, вот ожидается ли в канун Дня Победы такая историческая дискуссия вот в нашем обществе о роли Сталина?
Да, конечно, она вот и начинается в связи вот с такими символами, вроде портретов Сталина. Ведь это символ, это не просто кто-то вышел, показал, а это символ, власть дает такой индикатор и смотрит, как мы на это будем реагировать.
Спасибо. Напомню, что об опасности исторического беспамятства мы сегодня беседовали с членом правления историко-просветительского общества «Мемориал» Никитой Петровым. Он был у нас на прямой телефонной связи с историком Игорем Долуцким. Он был у нашей студии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
Времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Хорошая, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.